Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Дело о защите чести и достоинства Рамзана Кадырова начал слушать Тверской суд Москвы. Президент Чечни подал иск против Олега Орлова, главы правозащитного центра «Мемориал», обвинившего его в причастности к убийству известной чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Кадыров требует, чтобы «Мемориал» опроверг прозвучавшее обвинение на своем официальном сайте и возместил моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Напомним, Истемирова 15 июля была похищена в Грозном, а позже найдена убитой в Ингушетии. Сразу же на сайте «Мемориала» появилось заявление Орлова, где были такие слова: «Я знаю, я уверен в том, кто виноват в убийстве Натальи Истемировой. Мы все этого человека знаем, зовут его Рамзан Кадыров». Правда, в суде Орлов намерен доказывать, что в его словах нет прямых обвинений Кадырова. Орлов пришел в суд с целым набором доказательств того, что Кадыров реально контролирует в республике деятельность правоохранительных органов. Орлову предлагали заключить с Кадыровым мировое соглашение, но он отказался. Начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым мы обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым, членом правления правозащиты общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Какова была атмосфера на сегодняшнем заседании Тверского суда?
Атмосфера была Тверского суда, а не Басманного. Судья не прерывал свидетелей в ходе их выступления. Судья приобщил к делу практически все документы, о приобщении которых мы ходатайствовали, кроме нашей переписки с прокуратурой по делам, которыми занималась Наташа Истемирова. Судья делал все для того, чтобы суд мог состояться.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне Северо-Кавказского конфликта, поддерживает тактику Олега Орлова.
Я считаю, что Орлов совершенно правильно отказался, потому что Кадыров слишком много себе позволяет в последние годы, ему дают позволять. То, что он предложил отказаться от 10 миллионов рублей, а кто-нибудь когда-нибудь считал, во сколько обошлось Чечне, и наверняка это не из кадыровского кармана была построена его резиденция в Гудермесе и так далее. Может быть, там стоит поработать в Счетной палате, узнать, откуда деньги у Кадырова на свои замки, на свои лимузины, на лошадей, на верблюдов и так далее. Откуда это все у Кадырова? Поэтому я считаю, что Орлов совершенно правильно поступил. Это правильная, абсолютно гражданская позиция человека.
Чем вы объясняете вот этот жест, что предлагала сторона истца мировое соглашение?
Ну, вероятно, тем, что для Кадырова и для его адвоката важнее всего, чтобы Олег Орлов, чтобы «Мемориал» отказались от тех слов, которые были сказаны тогда, 15 июля. Разумеется, никто не собирается отказываться от этих слов. И по формальным соображениям. Возражение на исковое заявление Кадырова, написанное Олегом Орловым, оно большое. Олег его читал минут 40. Я его здесь, разумеется, зачитывать не буду. Оно у нас на сайте размещено. Я надеюсь, что этот документ воспроизведут и другие сайты. И там с правовой точки зрения разобрано, где мы имеем основания что-то говорить, что не является оскорблением, что соответствует действительности и так далее. Но сегодня ведь свидетели, выступавшие в суде, говорили и по существу. Говорили по существу много. Не о деньгах, о крови. О крови, о страданиях, о пытках, о делах людей, которые пытались вступить в спор с Рамзаном Кадыровым, и которые потом исчезали, или которых убивали. Вот так много и так открыто об этом раньше никогда не говорилось.
Можно ли утверждать, что в какой-то момент Рамзан Кадыров пожалел о том, что предъявил иск против Олега Орлова?
Не знаю. Его в суде не было, его голоса в суде не было. Был его адвокат, его представитель. Заявление этого представителя, его речь, его обращение к журналистам заслуживает также, вероятно, внимательного изучения. Я надеюсь, что ваши коллеги-журналисты, например, Виктор Шендерович, изучат это, тем более, что по некоторым параметрам это сопоставимо с процессом Шендеровича против Абельцева или Абельцева против Шендеровича. В частности, по странным утверждениям. Ну, правда, где-то это странно зашкаливало. Например, адвокат заявил, что он не исключает что за убийством Истемирова стоит сам Истемирова и стоит сам мемориал. Ну, впрочем, это логичное продолжение интервью его патрона Александру Проханову, который заявил, что мемориал антироссийская организация, а чуть позже сказал, что за убийством Истемирова стоят антироссийские силы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым мы обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, считает, что не стоит идти на мировую.
С точки зрения здравого смысла, наверное, бы стоило, если бы речь шла о том, чтобы не проиграть процесс и не попасть под, понятно, сильный штраф. Но ведь задачу, как я понимаю, и Орлов, и Мемориал, и все, кто стоят за ними, ставит совсем другую. Сделать этот процесс судебным процессом, в котором, наконец, публично и зафиксировано протокольно будет сказано то, что происходит в Чечне. Вот с этой точки зрения, я считаю, безусловно, победила эта задача, которую перед собой ставил Олег, то есть ценой даже, может быть, возможного проигрыша судебного, получить трибуну и довольно широкую, может быть, даже больше, чем предоставляет ему возможности теперешним СМИ, рассказать и убедительно доказать, какие страшные вещи творятся в Чечне, без относительно даже к тому, кто конкретно убил Наташу Истемирову.
Рассказ о Сталине на волнах свободы, в документах прошлого.
Но радость нам живет, товарищ Сталин.
В пути мы нагнали бегущих опрометью меньшевистских лидеров. Они все стали кричать: «Товарищ Сосо, спаси нас!» Сталин коротко им ответил: «Я больше не товарищ вам».
В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню о том, что начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым мы обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, в 91-м году, когда был шум, родители военнослужащих приехали в Москву, так вот господин Пономарев не замечал там, все остальные депутаты не замечали проблемы вот этой. То, что, кого убивает, как убивает, так я считаю, что, ну, жаловаться на власть можно, может даже нужно. Вопрос в том, что, а что делали сами правозащитники? Вот в те годы, когда можно было, тогда еще сколько было Рамзану Кадырову?
Но сейчас не правозащитники жалуются на власть, а наоборот, Рамзан Кадыров подал в суд на правозащитника.
Я не совсем понимаю этот звонок. И на самом деле то, что Кадыров теперь обратился в суд, и то, что до того была убита Наташа Истемирова, это, в общем, закономерный результат того, что мы работали как могли честно. Наташа Истемирова документировала, обнародовала преступления, совершаемые силовиками. Она пыталась защитить жертвы этих преступлений с самых разных сторон людей. И такое расследование, как оно закончилось в итоге смертью. Работа мемориала в Чечне стала очень неудобна для местных силовиков, для местных властей. Ну, Рамзан Кадыров выразился, как он относился к мемориалу. Разумеется, когда после двух лет, 2007-2008, когда там казалось, что снизился уровень насилия и со стороны боевиков, и со стороны силовиков, в течение последнего года мы видим нечто обратное. А именно, вновь растет число нападений боевиков, включая подрывы смертников, и резко возросло число похищений людей. Ну, за весь 2008 год мы насчитали 42 похищенных, а за первые 6 месяцев 2009 года – 74. Это при том, что далеко не все к нам обращаются. С лета прошлого года начались сожжения домов родственников боевиков. Обо всем этом сообщала Наташа Истемирова. И такая работа, работа не по событиям давнего прошлого, а потому что происходит здесь и сейчас, попытка защитить жертву, фабрикации уголовных дел – искать похищенных и так далее, она оказывается смертельно опасна для тех, кто этим занимается.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот как вы можете охарактеризовать письмо общества «Мемориал» президенту Медведеву? В нем они просят его отстранить от исполнения обязанностей главы Республики Чечни на время проведения следствия по делу убийства Истемировой. Разве вот эти требования способствуют стабильности в Чечне, о которой они так пекутся? Я вспоминаю другое письмо в 2002 году «Мемориала», в котором они писали Путину в то время, когда власть уже там навела почти порядок, что, значит, они просили Путина договориться с сепаратистами. По их мнению, эти мирные договоренности с Масадом, Басаевым нанесли бы серьезный удар по терроризму.
Ну, во-первых, о договоренностях с Басаевым никто никогда не говорил. Во-вторых, я напомню уважаемому слушателю, что в 2002 году у нас в результате политики, проводившейся федеральными властями в Чечне, случился Норд-Ост. А потом, спустя какое-то время, еще и Беслан случился. Почти навели порядок. Наоборот, политика федеральных властей создала то, с чем они вроде бы боролись. А именно мощную террористическую систему, которую ощутила на себе Россия. Насчет стабильности, достигнутой теперь, ну, можно почитать в газете «Комсомольская правда» или в газете «Завтра» у Александра Андреевича Проханова. Его пристрастием соответствует вполне Рамзан Ахматович. Я вам еще раз повторяю. На некоторое время показалось, что те методы, которыми действуют чеченские власти, Рамзан Кадыров, привели к улучшению ситуации в республике. Так казалось в 2007-2008, когда он еще воспринял риторику правозащитников для того, чтобы побороться с федеральными силовиками, которые там еще были. Вытеснил их оттуда, а выяснилось, что методы им применяемые, то есть ограниченное может быть насилие силовиков, подконтрольных Рамзану Кадырову, все равно порождают новых мстителей. И число боевиков растет, число терактов растет, число похищений людей и вообще активность силовиков растет. Где эта стабильность? Где вы ее увидели? Другое дело, что стабильность может наступить там, где некому говорить о реальной ситуации, где только приезжают журналисты, ну, настроенные весьма комплиментарно. И мы опять будем ждать, когда после этих слов о почти наведенном порядке случится что-то страшное.
Валерий Борщев, член Московской хельсинской группы, видит всю слабость позиции Рамзана Кадырова.
Кадыров чувствует слабость своей позиции. Он не ожидал, что к этому процессу будет столь пристальное внимание не только в России, но и за рубежом. Репутация у него как в России, так и за рубежом далеко не лучшая. Плохая репутация. И он понял, что он попал в некоторую ловушку. Поэтому он и предложил Орлову мировую с условием, что тот откажется. Но почему отказываться? То, что президент Чечни несет ответственность за происходящее в его стране, это очевидно. А если президент и его подручные начинают по поводу кого-то говорить, что он чуть ли не враг его, это может восприняться кем-то как сигнал. Вполне возможно, что кто-то так и воспринял. Орлов не говорил о прямом указании Кадырова, что тот давал какое-то указание убить Наташу. Я думаю, что Олег Орлов правильно сделал, что отказался от мировую. Этот процесс надо довести до конца. Ну, чтобы всему миру было ясно, кто такой Кадыров.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Черкасову. Во время убийства Натальи Истемировой президент Медведев находился на саммите «двадцатки» в Европе. После убийства он сделал заявление перед мировыми лидерами «двадцатки», что дело чести для России и властей России найти и наказать убийц Натальи Истемировой. И что он лично даст указание Кадырову начать розыск убийств Натальи Истемировой и предание суду, да? С тех пор прошло достаточно времени для нахождения убийц Натальи Истемировой. Но Кадыров даже и не думает искать убийц. Он затеял тяжбу с Мемориалом и Олегом Орловым, да? Причем предъявляет такие суммы, как будто он перепутал свой карман с карманом, правозащитной, организации. У меня вопрос. Что Кадыров уже нашел убийц Натальи Истемировой? И в тайне держит их имена?
Господь с вами. Я думаю, что и Дмитрий Анатольевич как-то не стой на див встал, говоря о том, что он поручит Рамзану Кадырову расследование, тем более, как вы говорите, предание суду этих убийц. Искать их должны другие люди. Искать их, разумеется, должны следственные органы, причем независимые от республиканских властей. А учитывая то, что Рамзан Кадыров контролирует в Чечне все силовые структуры, то те слова об отстранении Рамзана Кадырова от должности на время следствия, они, мягко говоря, не были лишними. Другое дело, что следствие, которое идет, оно идет трудно. Насколько я знаю, следователи отнюдь не встречали полной поддержки со стороны местных властей. Другое дело, а будет ли политическая воля реализовать тот материал, который найдут следователи? Политическая смелость реализовать этот материал. Не у Рамзана Кадырова, разумеется, а у руководства страны. Но подача иска, мне кажется, что это ошибка. Мне кажется, что это ошибка, потому что суд стал... если не трибуны, но тем местом, где люди уже не могут не сказать то, о чем они, может быть, до того молчали. Молчали до этого убийства. Но теперь, помня об убитых, об исчезнувших, говорят. И об убийстве Наташи Истемировой, и о других. Про Умара Израилова, убитого в Вене 13 января этого года. Умар Израилов, который был когда-то охранником Кадырова, потом бежал оттуда. Бежал от Кадырова, у которого был взят в заложники отец и 311 дней находился в кадыровских тюрьмах. После этого Умар Израилов подал иск в Европейский суд по правам человека. Там дал показания его отец, который сумел выехать из страны. Умар убит. Убийство, между прочим, расследуется в Вене. Я думаю, что скоро будет суд. Это будет очень резонансный для России, видимо, процесс. Но Умар не дожил. Или Магомед Салих Масаев. Религиозный проповедник, который пытался проповедовать, попал в незаконную тюрьму, вышел на волю, решил правовыми средствами бороться. Подал иск в прокуратуру, обращался в суд, был признан потерпевшим по возбужденному уголовному делу, выехал из Чечни, дал интервью «Новой газете», затем приехал в Чечню на поезд для сестры, в тот же день в Чечню на похороны сестры, в тот же день был похищен и исчез. Это люди, которые пытались идти правовым путем. Их сейчас нет. Про них говорили в зале суда. Говорили и про другое. Говорили, например, про отношение самого Рамзана Кадырова к Наташе Истемировой.
Мы помним, что в той же речи президент Медведев сказал, что будут рассмотрены все версии, кроме неприемлемых для властей. Выглядело ли это как индульгенция Рамзану Кадырову, может, что и придало ему смелости подать в суд на Олега Орлова?
Я не буду заниматься психоаналитикой здесь. Разумеется, иногда вызывают удивление, мягко говоря, слова наших властей, когда совершаются такие убийства. Можно вспомнить слова Путина после убийства Ани Политковской или слова Кадырова про Наташу Истемирову после этого убийства, как будто Кадыров на свой манер копировал Путина. Правда, Путин сразу сказал, а Кадырову пришлось еще думать несколько недель. Здесь ждать нечего. Мы не знаем, когда будет суд над убийцами. Мы не знаем, когда дело будет передано в суд. Но сейчас уже в Москве в суде произносится то, что раньше говорилось только в докладах правозащитников, на пресс-конференциях, порциями. Здесь это говорится, ложится в протоколы судебных заседаний. Какое бы ни было решение суда, все эти слова уже отчасти, по большей части сказаны. Я думаю, что заинтересованный читатель сможет и на нашем сайте, и на других сайтах это прочитать. Тем, кто говорил это, было тяжело долгое время удерживаться от таких слов, потому что мы всегда понимали, что за слова, сказанные про руководство Чечни, могут ответить наши коллеги, там работающие. Но сейчас, когда Рамзан подал суд против всех нас, когда он всех нас назвал врагами России, наверное, можно говорить только так, честно и, в общем, до конца. Я не уверен, что Рамзан Кадыров от этого выиграл. Ведь все, практически все, что мы хотели приобщить к материалам этого дела, приобщено. Правда, представитель Рамзана Кадырова не ходатайствовал о приобщении каких-либо материалов к делу. Многое приобщено, многое там прозвучало, многое есть в том же выступлении Олега Орлова. Например, слова, которые произносятся по чеченскому телевидению. Чеченское телевидение, разумеется, не транслируется по московским каналам и тем более в переводе на русский язык. А то, что говорится там впрямую, в открытую, сильно отличается от примирительных речей, тем более от гладких интервью, публикуемых в центральных российских газетах.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне просто стыдно слушать, как возвысили этого Рамзана Кадырова. Вы мне объясните, пожалуйста, во что превратилась российская судебная Фемида, если она берет во внимание заявление таких бандитов, как Рамзан Кадыров? Его самого надо расстрелять, как душегуба. Скольких он уничтожил людей, шакал паршивый. А то, что этот подлец хочет унизить уважаемого человека, как Олег Орлов, на кого он хвост поднимает ишак, я не знаю.
Напомню, что дело о защите чести и достоинства Рамзана Кадырова начал слушать Тверской суд Москвы. Президент Чечни подал иск против Олега Орлова, главы правозащитного центра «Мемориал», обвинившего его в причастности к убийству известной чеченской правозащитницы Натальи Истемировой. Кадыров требует, чтобы «Мемориал» опроверг прозвучавшее обвинение на своем официальном сайте и возместил моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Напомню, что Наталья Истемирова 15 июля была похищена в Грозном, а позже найдена убитой в Ингушетии. Начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым мы обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым, он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Иран отверг обвинение в том, что строительство его нового завода по обогащению урана было тайной. Как заявил высокопоставленный иранский представитель Али Акбар Салихи, завод не был секретным, поэтому Тегеран сообщил о его существовании МАГАТЭ. Сообщение о строительстве завода вызвало резкую критику со стороны мирового сообщества, подозревающего Иран в разработке ядерного оружия. В Дагестане в результате перестрелки с боевиками погибли два милиционера из Чечни, еще один ранен. Боестолкновение произошло в Казбековском районе республики. Как сообщили Интерфаксу, в штабе временной группировки войск были убиты два боевика. Судебное решение по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к председателю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову будет вынесено, как ожидается, 6 октября. Слушание дела о защите чести и достоинства в Тверском суде Москвы отложено, поскольку ответчики попросили вызвать в суд еще двух свидетелей. В Мурманской области директору школы номер 1 в поселке Мурмаши, где 19 детей заразились вирусом гриппа H1N1, грозит штраф. В отношении Ирины Гашковой возбуждено дело об административном правонарушении. В интернете обнародовано новое аудиообращение. Как утверждается, лидера террористической группировки «Аль-Каида» Усама бин Ладена. В нем содержится призыв к европейским странам вывести войска из Афганистана. Лидеры 20 ведущих государств на саммите в американском Питтсбурге пообещали реструктурировать мировую экономику. Согласно совместному коммюнике, принятому по итогам двухдневной встречи, речь идет о сокращении дисбаланса между странами с растущим бюджетным дефицитом и государствами, не испытывающими подобные трудности. В Израиле начался процесс над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, обвиняемым в коррупции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что начало судебного процесса между президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем общества «Мемориал» Олегом Орловым, отказавшимся заключить с Кадыровым мировое соглашение, мы обсуждаем с правозащитником Александром Черкасовым, он находится в нашей студии. Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», спецкорреспондент газеты «Северный Кавказ», принимает логику Олега Орлова.
На мой взгляд, может быть, я неправильно понял, но так как я понял, господин Орлов сказал, что Кадыров ответственен за убийство Натальи Эстемировой, как президент. То есть он не сказал, что он непосредственно ее убивал или участвовал в этом убийстве, но то, что он ответственен как президент. Всю республику он контролирует, он тогда должен отвечать и за это убийство. И поэтому он абсолютно это правильно сказал, и не надо ему какие-то попятные шаги делать. Я думаю, что Орлов именно в этом ракурсе вот так и сказал. Ну, если судьи не ангажированы, если, как говорится, там не басманное правосудие, то я думаю, что они им так и должны к рассмотрению этого вопроса подойти.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
После покушения на Евкурова буквально через месяц отрапортовали, что нашли и уничтожили этих террористов-убийц. А вот этот мясник чеченский, которого ждет правосудие, и Рея, не суд, а правосудие, если бы захотел, он бы всю Чечню перевернул с ног на голову и буквально нашел убийц и Натальи Эстемировой, и Политковской.
Ну, в случае с Евкуровым, по-моему, сам-то президент обвинил в покушении израильские спецслужбы. Наверное, еще со времен Советского Союза считал, что Израиль – террористическое государство.
Ну, давайте не вдаваться в мифы и легенды Северного Кавказа, и давайте не трогать Юнусбека Евкурова. Все-таки то, что есть в Ингушетии, от того, что есть в Чечне, слишком сильно отличается. И если смотреть не на слова, а на дела. Вот если смотреть на дела, происходящие в Чечне, то там... То, что делается под предлогом антитеррора, то, о чем сообщала та же Наташа Эстемирова, ну, мягко говоря, мало чем отличается от того государственного террора, который устроили федеральные войска в первые годы Второй Чеченской войны. Проблема в том, что мало кто из местных общественных деятелей, активистов, говорит о том, что происходит в Чечне сейчас. О том, что делали федералы, говорить можно. И нужно на самом деле. Нужно расследовать преступления, искать пропавших и так далее. А вот что делать с людьми, которые здесь и сейчас похищают? О преступлениях, совершенных непосредственно. Эта работа становится смертельно опасной. Наташа Эстемирова сообщала о публичной казни в селе Ахтин-Чубарзой. Этот расстрел был сделан 7 июля. 9 июля Наташа об этом сообщила сайту «Кавказский узел». На следующий день представители мемориала вызвали к кадыровскому уполномоченному по правам человека Нурдину Хажиеву. Мы знаем из звонка одного из сотрудников аппарата Нухажиева Наташи, что Нухажиеву звонил Кадыров, который был буквально взбешен и требовал разобраться. Но это был не единственный случай, где Рамзан Кадыров высказывал, проявлял отношение к Наташе Эстемировой. Первый раз, насколько я знаю, они встретились еще в 2004 году, когда именно Наташа сопровождала Аню Политковскую на к Рамзану Кадырову, у которого Политковская брала интервью. Собирался ее туда Тимур Алиев отвезти, но что-то не захотел, под благовидным предлогом отказался. А Наташа решила Аню туда не пускать одну. И это был весьма тяжелый разговор и для Политковской, и для Эстемировой. Они рассказывали, что когда в какой-то момент Кадыров замахнулся на Политковскую, Эстемирова между ними встала. Следующая встреча тет-а-тет. 31 марта 2008 года была, когда Кадыров снимал Эстемирову с поста председателя общественного совета Грозного. Наташу вызвали типа для встречи с мэром Грозного. Там неожиданно оказался Рамзан, который 2 часа на нее орал, оскорблял, унижал, угрожал. Личная неприязнь. А уж то, что говорил Рамзан Кадыров после смерти Наташи, здесь есть некоторые личные отношения к человеку, который сохранил достоинство, которого нельзя было заставить одеть платок, потому что вот так надо, пускай все так носят, и к человеку, который пытался жить как свободный человек в несвободной стране. Причастность чеченских властей к этому убийству хотя бы в том, что обстановка, созданная там, обстановка безнаказанности, обстановка, в которой врагами были объявлены правозащитники, все те, кто говорит о творящихся здесь и сейчас преступлениях, что они были превращены в доступную мишень, безусловно, ответственность за это лежит на властях Чеченской Республики, на Рамзане Кадырове, который не раз заявлял, что он отвечает за все, что происходит в республике.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не придает большого значения тяжбе Кадырова с главой мемориала.
Мне трудно оценивать действия господина Орлова в процессе с господином Кадыровым, потому что я считаю, что сам этот процесс не стоит выеденного яйца. Дело в том, что и причина для этого разбирательства ничтожная, потому что Рамзан Кадыров должен все-таки принимать как публичное лицо более снисходительно такие слова в его адрес. А то, что господин Орлов отказался от мировой, это скорее внешнее поведение, это скорее политика. Я не думаю, что господину Орлову что-то может грозить в будущем, что-то серьезное. Я не оцениваю это событие. И господин Кадыров, и господин Орлов поставили себя в такое положение, что ни тот, ни другой не могут сейчас отступить, примириться. Им сейчас нужно идти до конца. Я думаю, все в конце концов более-менее благополучно разрешится.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня 2 коротеньких вопроса вашему гостю. Скажите, пожалуйста, почетный академик российской нашей академии, так угодливо принятый в академию, присвоенное звание почетным нашими учеными мужами, он вообще какое образование имеет? Это первый вопрос. И второй вопрос. В 95-м году, это общеизвестный факт, он ходил под Басаевым. Он участвовал в рейде на Буденновск? Все, спасибо.
Ну, Кадыров академик естественных наук, не академии большой наук.
Ну, когда-то Академия естественных наук была уважаемым местом. Впрочем, сейчас он член Союза журналистов, откуда вышли некоторые журналисты после такого решения Союза. В 95-м году, ну, Господь с вами, посчитайте, сколько ему лет было. Не нужно дописывать портрет нашего героя. Он и без того достаточно выразителен. Образование, знаете, не всегда образование определяет стиль поведения человека. Что же до слов господина Речкалова, ну да, есть, между прочим, нормы и Европейского суда, указывающие, что должностные лица, чем выше они находятся, тем более должны быть доступны критике. Вопрос в том, насколько эти нормы Европейского суда имеют отношение к нашей действительности. Неформально, потому что на самом деле Россия член Совета Европы, мы можем обращаться в Европейский суд. А какое право действует и в Чечне, и в Москве, и в той же Вене, кстати? Рамзан Кадыров не раз заявлял, что со своими врагами он будет расправляться, разбираться по обычаям. Как он понимает эти обычаи, также не раз изложено и в его заявлениях, и в заявлениях его правой руки Адама Делимханова, которого Рамзан в интервью газете «Завтра» уже провозгласил своим преемником. Тот, кто с оружием в руках воюет против нас или сочувствует им, или даже мысленно поддерживает шайтанов, мы их в любом случае уничтожим. Ну, мысли преступления, это, кажется, известно со времен Оруэлла. На практике же такими мыслепреступниками в выступлениях Кадырова и Делимханова были провозглашены и правозащитники, которые говорили о преступлениях происходящих, которые настаивали на соблюдении таких занудных вещей, как Уголовно-процессуальный кодекс, законы Российской Федерации, даже при борьбе с терроризмом. Поймите такую простую вещь. Если фабрикуется дело о терроризме, если осуждают или убивают невиновного, преступление происходит не только в его отношении, но и в отношении всех нас. Не только потому, что невиновного пытают, осуждают, убивают, но и потому, что реальные террористы остаются на свободе и могут продолжать свое дело. Здесь соблюдение закона выгодно, если можно так выразиться, всем. Закон для того и написан, что если его для удобства дела отбросить, то получается, получается то, что мы имеем сейчас. Люди, которые об этом говорят, которые пытаются что-то делать в этом направлении, сейчас находятся в Чечне в смертельной опасности. И те правозащитники, которые работают, ну, скажем так, как журналисты, которые собирают информацию и ее оглашают, как делала Наташа Истемирова. И те, кто пытаются содействовать следствию в расследовании преступлений, совершаемых в ходе так называемой контртеррористической операции. Наташа этим занималась. А другого человека, который подобным делом занимался вместе с ней по Ачхой-Мартановской больнице, где тайно содержали похищенного человека, того пришлось из Чечни просто вывозить в футболке, как был, чтобы он не стал очередной жертвой. И те, кто как адвокаты пытаются защищать задержанных, подследственных, подсудимых. Вот все попытки содействовать исполнению российских законов, они оказываются для людей не просто опасны, смертельно опасны, потому что те же самые люди, которые нарушают закон, борясь с этими так называемыми шайтанами, они угрожают и тем, кто пытается исполнять свой гражданский долг.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», не слышит в требованиях Кадырова призыва к мировому соглашению.
Мировая предполагает компромисс. Компромисса здесь никакого нет. Есть полное признание всех требований Кадырова. Но, знаете, это и после заседания суда может случиться. Если только называется мировая, это означает полное признание всех требований Кадырова, да, это, грубо говоря, это проиграть суд. Ну, посмотрим, какие у Орлова шансы проиграть. Я думаю, что если он проиграет, то как-нибудь скинутся люди, если у Рамзана Ахматовича Кадырова не хватает 10 миллионов рублей. Вот. Я не вижу содержания мировой. Мировая предполагает, что стороны идут навстречу друг другу. В данном случае, если Орлов должен взять свои слова назад, извиниться и опубликовать опровержение на сайте, я не вижу, в чем заключается мировая.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ирины Николаевны.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать. Мы еще не забыли, с каким пылом и жаром бандит Рамзан Кадыров объяснялся в любви по СМИ Владимиру Владимировичу Путину. Он прямо заявил: «Я его люблю всей душой и готов за него жизнь отдать». Замечательно.
Ну, он, напомню, хотел, чтобы остался Владимир Владимирович на третий срок.
Знаете, я бы тут в этой связи, когда мы называем эти фамилии, говорил скорее не о Кадырове, а о том, что Рамзан Кадыров с его нынешними полномочиями и возможностями возник не сам по себе. Да, действительно, в этом образе очень много от личности. Но кто эту личность выбрал? Кто ей дал такие полномочия? На самом деле, это результат отсутствия стратегии, и последовательных тактических решений. Когда-то, когда была выиграна в военном плане Вторая Чеченская война, весной 2000 года, когда были уничтожены отряды боевиков в Комсомольском, наступило затишье. И тогда, если это была контртеррористическая операция, можно было договариваться с сепаратистами, с умеренными сепаратистами, которые были готовы, в общем, капитулировать и воевать против террористов. И были какие-то попытки переговоров, разговоры об этом. И даже, возможно, переговорщик Руслан Аль-Хаджиев, председатель парламента Ичкерии, назывался. Но это казалось как-то недостаточно победным. Был назначен... Руслан Аль-Хаджиев был похищен и исчез в мае 2000 года. Был назначен главой Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Ахмат.
Ахмат Кадыров. Ахмат Хаджи Кадыров, извините. И... продолжалось то, что продолжалось. Зачистки, похищение людей и так далее. Норд-Ост показал, что это бесперспективно, что такие действия федеральных силовиков лишь воспроизводят войну. Тогда было принято решение о чеченизации конфликта, о передаче полномочий, которые до того исполняли федеральные силовики, силовикам местным. Их было много разных. Байсаровцы, ямадаевцы, катлиевцы, кадыровцы. Разные. Что происходит дальше? Дальше происходит последовательное наращивание полномочий одной из этих структур и удаление всех остальных. Просто потому, что у Рамзана Кадырова была воля брать все более и более полномочий, а никаких стратегических устремлений в ходе этой чеченизации, еще и политической нормализации достигать у федерального центра не было. И так, как тактические компромиссы, ну да ладно, мы распускаем группу Горец ФСБ, мы меняем руководство оперативно-розыскного бюро номер 2, мы распускаем батальоны «Восток» и «Запад», мы при каждом новом требовании Рамзана Кадырова понемногу ему даем большие полномочия, финансовые, силовые и так далее. Федеральный центр всюду отвечал и отвечал, как правило, «да». То ли отменяем контртеррористическую операцию в Чечне. Иногда эти требования были справедливы или основаны на разумных соображениях. Но итог был один. Рамзан знал, чего хотел. Федеральный центр не знал, чего хотел. В итоге полномочия, которые сейчас есть у Рамзана Кадырова, весьма велики. Возможность влиять на него у федерального центра невелики. А издержки, в том числе и репутационные, которые федеральный центр терпит от происходящего в Чечне, и за ее пределами, вспомним, например, о покушении или убийство Сулима Ямадаева в Катаре, или убийство в Вене, про которое, видимо, мы этой осенью много будем слышать по ходу судебного процесса в Австрии. А все шло из-за того, что нету стратегии, нету никакой политической линии. Есть большие поддавки, в которых федеральный центр, тот самый Путин, и создал Рамзана Кадырова как средство для решения проблемы. И теперь эту уже проблему решить федеральный центр не может. Не может, видимо, решить свои проблемы Рамзан Кадыров, потому что на новый рост активности вооруженного подполья адекватных ответов нет. Единственное, что можно говорить, это что ситуация только делает, что улучшается, что стабильность растет. Мы получили участок территории России, где построен режим власти, огромной власти одного человека. Он сам говорит, что он отвечает в Чечне за все. Если мы посмотрим чеченское телевидение, да и не только чеченское, мы увидим, что Рамзан Кадыров ведет оперативное руководство местными силовыми структурами, руководит поимкой смертников, их допрашивают. Об этом нам сообщают сайты и телеканалы. К чему это приводит? К стабилизации или к раскручиванию новой спирали насилия? Хорошо, что сейчас разговор идет в суде. Хорошо, что произнесено то, что произнесено. я повторяю, нет возможности здесь в студии воспроизвести рассказанное свидетелями на суде. Я надеюсь, что журналисты будут про это писать. Я надеюсь, что читатели смогут обратиться и к расшифровкам свидетельских показаний, или к аудиозаписям, которые будут выставлены в интернете. Хорошо, что все это наконец сказано. Но почему это не было сказано раньше? Почему мемориал отказался практически единственным источником информации, не подобострастной информации, происходящей в Чечне? Почему теперь целая кампания в средствах массовой информации от лояльного людям, подобным Кадырову, симпатизирующего людям, подобным Кадырову, Проханова с газеты «Завтра», до самой нашей популярной «Комсомольской правды»? Почему никто не говорит об изнанке, которая рано или поздно обнажится? Почему для того, чтобы заговорить о проблемах, нужно, чтобы произошло нечто страшное? Вот убили нашу Наташу Истемирову. Это, в общем, было окно, через которое люди узнавали о происходящем в Чечне. Не секрет, что едва ли не половина публикаций Ани Политковской основывалась на их совместной работе. Это был человек, который помог бесчисленному множеству жителей Чечни. Наташу там узнавали. Узнавали, но в день похищения люди, которые видели это похищение, они не заявили об этом, никуда не пошли, потому что все боятся. Что дальше? Вот теперь в суде произнесено много. Что будет после этого сделано? Какая будет реакция? Я не знаю. Я не знаю, какие будут ответные шаги Рамзана Кадырова. Но мы на самом деле считаем своей победой уже то, что это произносится именно в суде, в российском суде. И в российском суде это выслушивается. И что, возможно, это будет доступно теперь всем людям, которые захотят знать правду. Правда, собранная в одном месте. Правда, сказанная в одно время.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», считает начавшийся судебный процесс общественно значимым.
Здесь ведь понимаете, в чем проблема? Вот если бы там не было Натальи Истемировой, которая погибла, да? Если бы этот вопрос касался только отношений Кадырова и Орлова, то, может быть, по-другому можно было относиться. Потому что, на самом деле, вот это все тяжбы, это все дико много времени. И Орлов, так сказать, занятый человек. Я вот представляю, я вот эти судебные, я вот судился там, все такое. С другой стороны, когда мне предложили что-то похожее, я тоже отказался. Когда мне сказали, что закрыть уголовное дело против меня по отсутствию состава преступления, но не по реабилитирующим обстоятельствам, или предлагали как-то переквалифицировать, я тоже отказывался. Я могу понять Орлова, потому что Орлов абсолютно во всем прав. И те оценки, которые он давал Кадырову, они совершенно справедливы. А еще если иметь в виду и Наталью Истемирову, то тем более, конечно, Орлов не должен быть. И правильно сделал, что не пошел на мировое соглашение. Поэтому Олег прав, так сказать, и я надеюсь, он выиграет суд.
Каковы, по вашим данным, будут дальнейшие действия истцов и ответчиков, и реально ли настоящая подлинная состязательность на этом процессе?
Я надеюсь, судя по тому, как сегодня происходили дела в суде, у нас есть шанс провести этот суд так, как он должен происходить, чтобы были выслушаны аргументы сторон. И, может быть, даже было принято решение на основе аргументов, высказанных этими сторонами. Я не знаю, какой будет результат. Этого никто не знает. Но действительно, прав Лев Александрович, общественная значимость этого процесса еще и в том, что теперь все желающие смогут услышать, прочитать то, что там было сказано. Потому что впервые Вот все это и о невозможности работы правозащитников в Чечне, и о преступлениях там совершаемых, сказано, совершаемых сейчас, последние годы, преступлениях, которые связывают с именем Рамзана Кадырова, сказано вот сразу в одном месте, в одно время. Разумеется, решение этого суда может не удовлетворить одной из сторон. Да и компромисса здесь быть не может. Но ведь не забудем, кроме этого процесса есть и другие. Вчера Московская городская прокуратура отменила решение Московского главного управления внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела против Олега Орлова по поводу тех же самых высказанных им слов в адрес Рамзана Кадырова. Наконец, продолжается расследование уголовного дела по убийству Натальи Естемировой. До сих пор все уголовные дела столь проблемного свойства, связываемые с чеченским руководством, как-то странным образом тормозились. Что здесь станет последней каплей, я не знаю. Но процесс, гражданский процесс, который проходит в Тверском суде города Москвы, лишь приоткрывает, лишь привлекает внимание ко всему комплексу этих проблем.
Напомню, что начавшийся судебный процесс между президентом Чечни Кадыровым и руководителем общества мемориала Олегом Орловым мы обсуждали с правозащитником Александром Черкасовым, он был в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Михаил Косторов.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.